Сегодня, дорогие наши слушатели, цикл передач «Гость в студии» продолжает встречи с руководителем службы психологической помощи «Ладья», действующей при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии. Сегодня я вам представляю Надежду Гавриловну Валинурову. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Надежда Гавриловна. Предложенная мною тема носит название «Уважение к людям». Я думаю, что здесь мы вообще должны понять, что это такое за уважение такое, как оно проявляется именно вот во всех наших сферах жизни, к детям, к родителям, к мужу, к жене. И, ну, будем так говорить, очень важный аспект для понимания, чтобы улучшить наши отношения друг с другом. Потому что мы все хотим жить в гармонии, только не знаем как.
Я согласна абсолютно, что сейчас уважение к человеку, оно очень упало, да ведь? И этому есть, к сожалению, как объективные, так и субъективные причины. Объективные причины, я думаю, заключаются в том, что человек с каждым годом все больше и больше превращается в некий такой предмет, который можно торговать. На работе, да, то есть людей принимают по какому признаку, что ты мне или на моей фирме, ну, дашь определенную часть себя, да, продашь себя, я тебе дам деньги, ты мне отдашь время, отдашь свои способности. И вот это вот отношение к человеку как винтику, оно проявляется не только на работе, в деловых отношениях, но, к сожалению, оно сейчас стало проявляться и в отношениях близких. Да, то есть вот это общество потребления, когда мы все больше и больше хотим потреблять, все больше и больше хотим насыщать свой эгоизм, все больше и больше хотим потворствовать своим страстям, как раз приводит к тому, что человек, как образ Божий, он нивелируется, он обесценивается. Обесценивается отношение к человеку как к образу Богу, то если это не образ Божий, а просто, ну, некая такая сущность, то, в принципе, чего с ней считаться, да? И растеряется вот это представление о том, что человек – это творение Бога, то и отношение к человеку, к сожалению, становится…
Как к вещи.
Как к вещи, да, оно становится недопустимым. И, конечно, прежде всего, вот это вот наиболее болезненно, вот это неуважение, где мы встречаем? Конечно, в семье. Да, когда, скажем, родители ждут ребенка, они просят Бога о том, чтобы ребенок родился. И мы знаем, что многие святые люди, которые такие подвижники, да, которые жили в семье, они ведь прежде чем родить ребенка, они молились Богу, да, о том, чтобы ребенка им Господь дал, ну, определенного, да,
здоровенького,
и не только здорового телом, но и здорового духом. Вот. А поскольку мы сейчас видим, что семья распадается, очень много людей, живущих вне семьи, живущих такой блудной страстью, да, и дети рождаются без семьи, то есть без отцов, иногда рождается абсолютно непонятно от кого, и мама сама не знает, от кого ребенок родился, то, конечно, ребенок воспринимается как обуза. Обуза, которую никто не ждал, никому он не нужен, этот ребенок. И понятно, что уже изначально, когда мама беременна, и ее, скажем, уговорили, добрые тети, в кавычках, для нее-то они не очень, может быть, добрые, а уговорили не рожать и пообещали, что ей будут помогать, да, там, может быть, люди из православной тоже службы милосердия. Но отношение-то к ребенку уже у мамы отрицательное, что он источник моих несчастий. Он тот, тот объект, да, который вызывает у меня уже изначально отрицательную, ну, необходимость менять жизнь, и с этим связаны какие-то отрицательные эмоции. И молодая мама, она очень часто переносит все свои внутренние проблемы, все свои нерешенные какие-то проблемы психологические, даже свои внешние неурядицы, она переносит это на отношения со своим младенчиком.
И этот младенчик уже с самого раннего возраста становится жертвой.
Да,
своей,
то есть он как
мамы.
Бы, да, совершенно верно, как в сказке у Крылова, да, виноват ты в том, что хочется мне кушать. И здесь то же самое, он виноват именно во всем, потому что мне плохо. мне плохо, и, соответственно, раз маме плохо, она относится к этому ребенку как к вещи, и она даже не допускает мысли, что этого ребенка, в принципе, надо уважать, что у него тоже есть какие-то потребности, что Господь его отправляет в этот мир, у него есть свое назначение, у этого ребенка будет свой собственный смысл жизни. Эта мама не понимает о том, что ребенок ей дан на время, что она должна выполнить определенную миссию, да, что это как бы гость с неба, гость от Бога. Коль всего этого нет, встает вопрос, а что есть? А что есть, я уже проговорила. Вот, и поскольку есть тот, кто мне мешает, да, я начинаю с ним очень грубо обращаться.
Войну вести.
Вести, да, иногда даже просто войну. Она его обижает словами, действиями. В лучшем случае, скажем, если мы сейчас взяли такой негативный совсем уж пример, когда ребенок родился вне брака, когда он родился у мамы незрелой, но даже когда ребенок рождается в браке, но брак этот не православные люди, даже вступили в брак, они, в принципе, не знают назначения семьи, то здесь тоже очень много проблем, когда мама берет на себя такую миссию, что она все за ребенка знает. Опять же, не допускает вмешательства Бога, она считает, что она знает, что ему лучше надо, она знает, каким он должен быть, она знает, что он должен делать, чтобы таким быть. То есть вот такая вот самоуверенность, она, конечно, наталкивается очень скоро, буквально уже к 3 годам, а то и раньше, когда ребенок начинает сопротивляться вот такой внешней тирании, такой внешнему ограничению свободы ребенка, да, свободы в хорошем смысле. Вот, когда мама, например, начинает с раннего детства ребенка обижать, ты олух, ты ничего не понимаешь, да, ты такой, сякой. Вот эти слова, вот эти обидные слова, ребенок же в этом мире еще не знает, он же не знает еще, что он не олух. И он от мамы, особенно вот на уровне эмоциональном, ему, знаете, прям попадают эти слова в самое сердце. Как говорим, вот прямо в самое ядрышко, да, в самое центральное звено. И ребенок, наслушавшись вот таких вот слов, неуважительных к себе, когда ему показывали его недостатки, когда не считаются с его желаниями, с его потребностями, то ребенок уже как бы с самого раннего детства живет в такой атмосфере нелюбви, и потом он также перестает, он как бы не научается в такой семье, в таких отношениях, он сам не научается уважать. Он только знает, как надо требовать, он знает, как надо человека
манипулировать,
да,
врать,
как ему было тяжело и плохо, он, в принципе, вот то-то поведение начинает проявлять вовне. Он потом также начинает обращаться с мамой, как мама когда-то его не уважала, да, и не считалась его ни возрастными особенностями, ни личностными особенностями. Но также ребенок не научается почтительно относиться к маме, также считаться с потребностями, с ее возможностями, с ее желаниями. И вот возникает вот эта война. Потом, когда ребенок, скажем, пошел в школу, в чем проявляется, в чем неуважение проявляется, опять же, и со стороны родителей очень часто, со стороны школы, когда ребенка оценивают, его личность оценивают по тому, как он учится. Скажем, если ребенок получил двойку, мама опять ему говорит, то есть не просто ты получил двойку, да, ты двоечник, ты там тупой, ты сякой эдакий, в школе тоже лентяй, двоечник, и в школе мы знаем, что есть такая градация, что вот двоечники, вот троечники, а вот хорошисты. Вот хорошисты, они вроде хорошие люди, да, а вот двоечники, они просто никудышные люди, и они не заслуживают к себе вот этого человеческого отношения. А ведь если вот вдуматься в слово «уважать», да, вот что такое «уважать», это ведь говорит о том, что для меня человек, который рядом со мной, становится значимым. Он может быть совсем другим, у него могут быть другие интересы, другие, даже ценности могут быть другие. Но коль уж Господь позволяет этому человеку быть, да, что, ну, Господь же видит, что у него какие-то ценности, может быть, не такие, но Господь его любит, он с ним каким-то образом тоже взаимодействует, он ждет, может быть, его исправления, он ведет тоже его по жизни, и Господь его терпит, даже не осуждая, наоборот, а пошел еще за него и на крест, да, то, к сожалению, про нас это не скажешь. Если мы видим, что человек мне по каким-то параметрам не нравится, не так говорит, тут наврал, этот насплетничал, этот не дал денег, этот вообще просто меня не услышал, не послушал. То есть мы позволяем этого, то есть мы, получается, уважать это вот, принимать человека как значимое лицо, принимать человека как имеющего право быть в этом мире.
Вот у меня какой вопрос, Надежда Гавриловна. Вот когда этот ребенок, вот такое нежеланное, которое вам только что рассказывали, у этой непонимающей матери вырастает, становится подростком, очень трудно к этому ребенку относиться уважительно, потому что уже сформированы вот эти отношения с самого детства. И в наших программах мы все-таки рассматриваем ситуацию, как помочь людям исправить это положение вещей. И, конечно же, ну, наверное, тот, кто живет в гармонии, он знает, что это такое. Он знает, что такое настоящая любовь, как можно заботиться, как можно проявлять. А вот эти вот люди, истерзанные, скорбями своими, наученные чему-то, эти мамочки, эти отцы, которые ведь есть и отцы, которые тоже постоянно давят на своих детей, вот это вот давление, об этом тоже нужно много говорить. Так как мы в семьях это видим, вот как исправлять вот эту ситуацию? Вот очень хорошо вы сейчас говорите, человек, который находится рядом, становится в какой-то момент, проходя через скорби, значимым для меня. А этот ребенок или этот подросток, он научился врать, он научился обманывать, он научился манипулировать, как мы говорили, и он постоянно требует, врет. Что-то там еще делает. И вот родителю бывает очень трудно этого ребенка и подростка любить и принимать, потому что ты понимаешь, что вот ты не можешь выстроить с ним отношения. Угу. Вот ты хочешь сесть поговорить по душам, а он тебе вот так вот, вот так вот. Вот как в этой ситуации?
Вот
как
смотрите,
в этой ситуации?
Да, смотрите, вот сейчас немножко, может быть, издалека начну. В основном, то есть, на консультацию обращаются родители именно подростков. То есть, ну, редчайший случай, когда приходят родители, когда по проблемам младших школьников это учеба, по проблемам дошкольников
как-то
это то, что... Да, как-то они справляются.
Да, а вот потом начинается.
Вот. Я всегда говорю, что профилактика-то вот этих подростковых войн и бунтов, она начинается вот с самого рождения, когда ты... мамочка, с ребеночком выстраиваешь эти отношения, скажем, вот с ребеночком собираете там какие-нибудь на улице камешки, и для ребенка это значимо, то есть вы тоже откликаетесь, что это действительно значимо, да, не так, что выкидываем эти камешки, и потому что для мамы это неинтересно. Если ребенок режет там какую-то бумагу, ему что-то, какую-то поделку, и он ее хранит, а мама потом выкидывает, да, то для мамы она говорит, что ты свои интересы, мне твои интересы незначимы. И получается, что вообще вот сигнал родителям, когда у ребенка в детстве уже начинается много слез, когда ребенок много плачет, это уже в детстве, в дошкольном возрасте, это уже сигнал тому, что маме нужно срочно что-то делать, потому что дальше будет только хуже. И вот на вопрос, который вы сейчас мне задаете, да, что же делать с подростками, я абсолютно согласна, я на 100% согласна, что принимать теперь такого подростка бывает очень и очень непросто. Он весь истерзанный, он весь измученный, он грубый, агрессивный, врет, обманывает, да, то есть начинает там, мама говорит, выпивать, курить начинает, выстригает себе волосы, красит их каким-то там непонятным цветом, начинает ребенок...
Ходит полуголый, посмотрите,
зимой,
с этими,
да?
Щиколотками. Вот с
совершенно
этими,
верно, с оголенными животами.
В летних,
да,
кроссовках.
Да, в нос
зимой.
Вдевают себе эти колечки и так далее. И смотрите, получается, что мама, которая вот наломала кучу дров, она, скажем, вдруг осознает, что то, что она вложила, вот то, ну, не неумение свое, да, не смогла выстроить. Сейчас это все и возвращается. И сейчас что-то вот уже переделывать, уже у мамы никакой воли на это нету. И не только воли нет, у нее просто нет возможности. Все, ребенок становится не подконтрольным. И вот беда-то как раз вот это неуважительное отношение к ребенку в дошкольном, младшем, в школьном возрасте заключается в том, что ребенок в подростковом возрасте, когда он очень-очень нуждается в значимом взрослом человеке, вот он как никогда нуждается, как, знаете, как младенец не мог без маминой груди находиться, да, без бутылочки с кашей, он может умереть. Так и в подростковом возрасте, если ребенок остается без авторитетного взрослого, ребенок может искалечить всю свою судьбу, и круг повторится. этот искалеченный ребенок также родит ребенка, потом он также искалечит этого ребенка, понимаете? И вот это, вот эти поколение. Вот круги,
не наказывай меня за мои грехи до третьего и четвертого рода.
Да, то есть получается, что вот люди страдающие, они как бы запускают это вот колесо, когда страдает один, второй, третий, вот. И в такой ситуации здесь только, что вот человек, скажем, он осознал, что, боже мой, что же я натворил, да, все, что сейчас с ребенком происходит, это я натворил, и я теперь вижу свои ошибки. Теперь что делать? Теперь попробовать, как бы вам было несложно, попробовать ребенка просто оставить в покое. Первое, что нужно сделать, потому что силы заставить его там не краситься, не стричься, не приходить вовремя, у вас уже нет. Следующий момент, если вы начнете махать руками, да, и там применять физическую силу, либо вы получите агрессию уже физического плана в свой адрес, то есть вас подросток может стукнуть, или в лучшем случае он просто хлопнет дверями и уйдет скитаться по друзьям, по дворам, по подвалам, куда-то он уйдет, где ждут его более такие еще жесткие испытания. Поэтому в этой сложнейшей ситуации что можно сделать? В этой сложнейшей ситуации можно только постараться принять ситуацию. Принять, да, он такой, он искалеченный. Можно сказать себе, что он больной. Он больной сейчас, и мне нужно просить Бога терпения, мудрости, вот это, уже даже, понимаете, ничего там не менять, просто принять эту ситуацию. И поддержать вот эту никудышную, ненужную, грубую, агрессивную девочку или мальчика, просто попытаться поддержать ее. Это я понимаю, что очень сложно, но другого просто выхода нет. Что значит поддержать ребенка? Вот сейчас, понимаете, вот сейчас попробовать, уже, конечно, поздно, но тем не менее, всегда попытки не пытки, да, всегда надо что-то делать, даже если ты окружен врагами, то, конечно, можно лечь и сдаться в плен, да, чтобы тебя забрали. Помните, как притча про двух этих лягушек, которые упали в молоко? Одна сказала, басня. Что все, да, басня, что все беда, я погибла, да, я действительно погибла, а другая в той же ситуации, она
взбивала. Вот сейчас,
вот сейчас родителям, у которых такая сложилась ситуация, я бы порекомендовала начинать взбивать лапками, да, то есть все равно не опускать руки, взбивать себя. Да, то есть вот как раз пик вашего страдания, потому что родители очень страдают, они жалеют. То есть получается, к ребенку родители испытывают такие амбивалентные чувства. С одной стороны, люблю и жалею до бесконечности, лью слезы, а с другой стороны, просто у меня отторжение, отвержение. И иногда даже родители говорят ненависть к ребенку, да, потому что вот он распоясался и ведет себя абсолютно как не должен вести даже просто человеку, не только ли ребенку со своим родителем. Вот. В данной ситуации, конечно, очень сложно и принять. А что значит принять интересы ребенка? Вот вы видите, что ребенок у вас татуировку сделал, да? Или пытается, ребенок, скажем, не сразу весь обклеился. Или,
сначала ручкой рисует
да.
на руках.
Вот вы увидели, что он это рисует у вас татуировку, понимая, что у вас закипает, да? Спросите себя, закипело, да, понимая, что он делает абсолютно неправильно, невозможно, но вы поймите, что сейчас силой, запретом ничего не сделаете. Тогда вы спрашиваете себя, что я хочу дальше? А дальше хочу все равно каким-то образом помочь ребенку, хотя бы чуть-чуть, на миллиметрик продвинуться с ним в отношениях. Как? А вот начинаю спрашивать. Может быть, даже закусив губу и понимая, что вам это все чуждо и неинтересно. Дорогой, там, или просто по имени, там, Анечка, Петечка, да, а что у тебя за татуировка? А что она обозначает? Может быть, на какое-то значение, символ имеет? То есть для них это у кого-то там одно значение, да, защита, это какая-то там оберег у кого-то, у третьего там просто прикольно. А что тут прикольного? А что это за герой, да, какой там и какая у него история, а какие вообще бывают татуировки, там разные стили можно выяснить, что оказывается татуировки разных стилей, они там тоже, у них там целое значение, целые истории про это поговорили, да, включает он у вас музыку, вы не видите, что рок-музыка, она вам не нравится, но вы понимаете, когда я говорю, что принять ребенка, я одновременно и говорю, с одной стороны, мы принимаем его интересы, но с другой стороны, мы понимаем, что наши интересы тоже есть, и мы не позволяем позволяем ребенку наступать на наши интересы. Да, скажем, если он включает музыку на всю катушку, да, когда, скажем, он включает музыку просто, вы там где-то на кухне готовите посуду, и вам она не сильно мешает, тогда можно, конечно, потом поговорить про ту музыку. Что это за музыка, кто композитор, какие там слова, ты знаешь, как она переводится, да, то есть попытаться, опять же, найти вот эти мосты. Но если он включил музыку, а вы в это время хотели отдохнуть, то есть просто вы выключаете музыку и говорите, меня это не устраивает, вот я отдохну, потом ты включишь. То есть здесь, с одной стороны...
А он дерется с тобой.
Да, но здесь,
он
конечно...
Он не дает.
Да, например. Но здесь, вы знаете, я думаю, что здесь надо все-таки, да, выключить. И однозначно, и знаете, вот я думаю, что чтобы таких вот не было, что он дерется с тобой, нужно с ним просто сесть и записать чуть ли не письменно договор, да, что с такого-то времени по такое-то время музыка у нас не включается, потому что я буду отдыхать. Да, если тебя устраивает такая ситуация, значит, ты живешь. Если не устраиваешь, вот дверь, а вот порог. То есть иногда это, конечно, очень
редко.
Грустная вот, ситуация, да, но иногда даже стоит так сказать. Да,
то есть когда, все-таки стоит.
Да, понимаете, когда здесь, опять же, такой интересный момент. Он, причем этот момент, он работает как в отношениях супружеских, так и в отношениях детско-родительских. Когда, например, муж очень сильно боится потерять свою жену, она там заводится, она ведет себя безобразно, она его оскорбляет, а он, ну просто чем больше она его оскорбляет, тем больше он терпит, думая, что таким образом он сохраняет семью, но внутренне у него страх, что она от него уйдет. Как только он внутри поработает с собой и скажет, что «Господи, вот пусть будет на всю воля твоя, но я не буду терпеть», просто внутри он позволит себе не побояться ее потерять. И ситуация начнет меняться. То же самое, когда мама поймет внутри, что все-таки зависит дочка от нее, а не она от дочки. И когда она твердо выпрямится и все равно скажет, так, дорогая моя, все-таки в этом доме пока хозяйка я. Да, там много всего, там моментов разных, но пока хозяйка я. Много я позволяю, да, но будет вот ночь, это будет для меня ночь. Да, и никак иначе. И, конечно, здесь придется приложить очень много усилий, здесь очень придется много поработать, потому что, может быть, да, вначале подросток будет сопротивляться, но постепенно, вот, и мягко, и твердо, да, но без агрессии ребенка все-таки останавливать и не позволять ему бесчинствовать. Я как-то однажды рассказывала передаче в одной, по-моему, может быть, и не рассказывала, может быть, не у вас на студии, ситуацию, когда, скажем, подросток спит целыми днями, днем в школу не ходит, он целыми днями спит. Причем, вы знаете, вот рассказывают такие ведь потрясающие, ужасные истории, когда вот мама говорит, я ухожу на работу, она снимает квартиру, она воспитывает одного сына, которому 13 лет, безобразничает сын, в школу не ходит, он целыми днями спит, выспался, скажем, до 2 часов, потом он садится за компьютер. Да, у него мама оплачивает компьютер, вот он сидит за компьютером, играет, она говорит, я ему звоню, говорю, помоги мне из магазина дотащить сумку. Он говорит, ой, нет, мне сейчас некогда, у меня тут игра. И мама эту сумку тащит домой, да, приходит, ругается на него, но он как ее не слышал, так он и не слышит. На вопрос мой, а почему ты эту сумку тащила домой, зачем? То есть ты взрослая, у тебя есть деньги, ты в конце концов можешь покушать у себя на работе в столовой. Мне его жалко. Вот это жалко, это куриная жалость, это неправильно. Это жалость, которая разрушает до конца и ребенка, и ваши отношения. Скажем, если ребенок сказал такие слова, что я не приду тебе помочь сумку дотащить из магазина до дома, значит, нужно было разгрузить эту сумку, в конце концов оставить ее в магазине, пожертвовать там этой тысячей или сколько там было потрачено, прийти пустой, с пустыми руками, купить себе кефирчику, попить этого кефирчику и лечь спать. Понимаете? И то же самое, когда вот он выспался, да, она говорит, 10 часов, я хочу спать, а однокомнатная квартира, а у него стрелялки. Да? И вот он стреляет, а я не могу заснуть. А вы ему сказали, он все равно не послушается. Что значит не послушается? Возьмите табуретку, разбейте вдребезги этот компьютер. Понимаете? То есть ваша энергия, она должна быть сильнее. Физически, может быть, вы не сильнее. Но ваша энергия, она должна быть сильнее. Ваша вот эта воля должна быть сильнее. И в каких-то моментах ребенку нужна вот эта стрессовая ситуация, чтобы он понял, кто в доме хозяин. Понимаете? Ведь ребенок, он все равно был ребенком. Когда-то совсем маленьким, и он помнит хорошо, как он, в общем-то, подчинялся маме. И то, что он сейчас делает, он это делает не от хорошей жизни. Ребенка, когда мы ставим на место, ему это нравится. И вот когда родители говорят, когда я вот так сделала, да, у ребенка, конечно, там глаза, она говорит, следующий удар будет по твоей голове. Вот просто, говорит, я ему сказала, что видимо, в такой энергии была, и он ведь все успокоился, говорит, после этого ничего подобного не было. То есть иногда такое бывает. Конечно, хорошо, когда в семье есть мужчина, и когда мужчина так сделает, да, но, к сожалению, мы констатируем, что мужчин часто...
Страшная ситуация.
Страшно. Или смотрите еще вот, вот про эту же семью. Значит, в школу не ходит, да, ребенок, получает удовольствие, мама ему оплачивает телефон, компьютер, представляете, какое безобразие. Mm-hmm. И еще мама оплачивает ему тренировки. Почему вы оплачиваете ему тренировки? Ну а как? Он уже должен физически о себе заботиться. Он должен заботиться о себе физически зачем? Для того, чтобы потом вам... причинить физическую боль, вам зачем вот это, чтобы, понимаете, то есть она, мама потворствует его, это ведь неуважение, это как раз и идет разговор о том, что мама абсолютно себя она не уважает. Раз она не научена уважать себя, она и ребенка не уважает, она его просто развращает, она совершает преступление по отношению к себе и по отношению к этому человеку. Или, например, вот, говоря про супружеские отношения, женщина тоже. Вот он ее будет, когда трезвый, все нормально, все хорошо. Но когда пьяный, он ее всячески унижает, оскорбляет, бьет и так далее. Но почему ты находишься? Вот это что такое? Это почему такое неуважение к себе? Ну, вроде вот много хорошего, когда вот он не пьет. Ну, а в этой ситуации почему ты остаешься? Ну, в конце концов, если ты не собираешься разводиться, но ты хоть чуть-чуть, маломальски, совсем капелечку, помнишь, что ты все-таки тоже образ Бога, почему ты на эти дни пьянки не уйдешь к подруге, не уйдешь к маме, не уйдешь там, я не знаю, просто поезжай на Ганину яму, там есть прекрасный паломнический центр, причем очень даже доступный по ценам. Побудь там вот эти дни, когда он в страшном запое, да?
Ну, всю квартиру разнесет, спалит.
Да,
ему пусть все как бы.
Да, но он же ее бьет, она не помощница тут, понимаете ему? Она ему тут не помощница. Вот. Поэтому это идет от того, что человек сам себя не уважает. Он забыл, что он образ Божий. Он забыл, как он должен жить, он забыл заповеди Бога. И чтобы как бы с этим вот как-то разобраться, в любом случае человек должен вернуться к изучению того, а как я должен себя вести. Причем, знаете, ведь в такой капкан попадают и православные люди. И очень часто именно православные люди очень быстро становятся жертвами, которых не уважают. То есть вот они понимают, что если ты православный человек, ты должен все время прощать, но прощать и терпеть недостойное поведение другого человека – это разные вещи. Понимаете, то есть когда ты позволяешь другому вытирать об себя ноги, он развращается, он, уничтожая вас, унижая вас, этот человек развращается. Мы ему даем вот такие вот как бы неправильные ориентиры, как нельзя или как можно поступать с другими людьми. Мы говорим этому человеку, что так поступать можно, в принципе, с людьми. И он потом наши отношения с ним патологические, он потом несет их в мир и также потом обращается и с другими людьми. Понимаете? Вот, поэтому, когда задают же вопрос, да, вроде как вот жертва, я вот такая вот жертва, но эта жертва, она со знаком минус. То есть, когда тебя делают жертвой, это тебе сигнал работать с собой. Значит, очень сильно с собой надо работать, потому что жертву я как бы сам могу принести, отдать какую-то свою любовь, свое внимание, свою заботу. Я жертвую
по своему желанию.
А когда меня принуждают быть жертвой, да, то это не на пользу ни тому, кто принуждает, ни тому, кто позволяет себя делать вот этой вот жертвой.
Такие нюансы очень важные.
Да. Поэтому я еще и еще обращаюсь к родителям, особенно тем, у которых детки еще маленькие. Начните видеть в этом ребенке личность, начните видеть его интересы, его потребности, его желания. Не отмахивайтесь от него. Если ребенок плачет, значит, что-то там не так. Может быть, ему страшно. Ребенок в дошкольном возрасте, как правило, никогда ничего взрослым людям не делает назло. Когда взрослые люди говорят, что он всегда все мне делает назло, это проблема этого взрослого человека. Ребенок не делает назло, он просто в силу своего возраста, он пока даже этого делать не умеет, просто не умеет. То есть если вам кажется, что он делает что-то вам назло, значит, проблема в ваших отношениях. Прежде всего, вы что-то транслируете ему такое, что он задыхается от плача, от боли, от обиды, от горя, и эту проблему надо побыстрее начать разрешать.
Вот то, что я успею еще спросить, Надежда Гавриловна, вот по моему наблюдению, вот эти вот дети, которые у нас рождаются, они уже появляются на свет абсолютно с определенным характером. И они настолько все разные, и вот ты видишь, что характер, он вот с самого раннего возраста упертый. Понимаете? Вот
понимаю.
И родители вот так смотрят на это создание, когда он еще маленький, а он тебе уже вот просто пытается подавить тебя своей энергией, своим поведением. Вот и ты сталкиваешься с этой ситуацией с раннего возраста, вот с этой уже родившейся личностью. Угу. Ведь такое тоже бывает.
Да, но я здесь абсолютно согласна с тем, что все дети рождаются разными. Дети рождаются не с чистым листом. Понятно, что наши грехи родовые, да, с той и с другой стороны, конечно, они могут проявиться в ребенке. Это 100%.
Они и проявляются.
Да, они и проявляются. Но и 100% в том, что все-таки взрослый человек, он должен руководить даже их вот этим тяжелым поведением, он должен научиться руководить. Потому что ребенок еще не личность, он пока еще, ну вот скажем, психологически только-только начинает осваивать этот окружающий мир. И форму поведения мы у него легко можем сформировать ту, которую, ну, в всяком случае, если уж не совсем мы задаем, то хотя бы скорректировать то, что, чтобы направить ее в положительное русло. Ребенка можно научить уважать родителей. Его надо учить уважать взрослого человека, уважать других людей, уважать самого себя, да, но это без этого никуда.
Это большой и долгий разговор. Вот давайте будем с этим разбираться.
Да, это непросто.
И сегодня мы заканчиваем нашу встречу, Надежда Гавриловна, и продолжим ее как раз разговором, наверное, с того, как начинается уважение к самому себе. Спасибо большое.
До свидания.
Дорогие слушатели, руководитель службы психологической помощи «Ладья», действующий при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, Надежда Гавриловна Валинорова сегодня приняла участие в нашей программе «Гость в студии». Продолжение следует.